В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Кто ответит на вопросы жителей Пятигорска, заданные президенту России? Липецк. Будни забытой окраины. Почему в Нижнем Новгороде нападают на иностранцев? Сколько стоит бесплатное лечение в Волгоградской больнице? Новая жизнь Белкинского парка. Это в первой части программы. Во второй. Псков. Пить или не пить дешевый спирт? Саранск. Почему милиция не дает торговать недорогой спортивной одеждой? Оренбург. Как прокормить 6 детей? Самара. Сколько стоит городской гимн? Челябинск. Пожилые атомщики просят помощи. Ижевск. Откуда берутся фантастические песни «Птицы Тыло-Бурдо»? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. В день прямого телеэфира с президентом супруги Любовь Ивановна Алексина и Борис Григорьевич Петров дозвонились по указанному номеру трижды. Жаловались и на коррупцию пятигорских чиновников, и на криминал.
Запишите, что я дозванивался и такой вопрос поднимал.
В прямой эфир я не попала, записывали девочки, которые там обслуживают. Вопросы, конечно, житейские. То, что у нас в городе Пятигорске коррупция процветает, все прекрасно знают, что беззаконие... Тоже все знают. Из Москвы, чтобы сюда прислали комиссию и разобрались вот в этих коррумпированных. Здесь суды, прокуратура и адвокаты, они продажнее.
Но больше всего пенсионеров тревожат дела семейные. Обеспеченный пасынок, хозяин добротного дома и крепкого бизнеса, выгнал их на улицу из маленькой квартиры, доставшейся ему в наследство от матери.
Как говорится, у него все схвачено и все оплачено, поэтому мы не получаем никаких результатов. По этому вопросу я обратилась к Путину, чтобы помог разобраться в законах, которые не защищают простой народ, а защищают только богатых. А мы нищие, больные, пенсионеры, инвалиды. Мы совершенно не защищены.
80-летнего Семена Ивановича Бондаренко позвонить президенту также заставил квартирный вопрос. Не за себя болеет пенсионер, за дочь, проживающую в Нижнем Новгороде. Мать-одиночка, 24 года, стоит в льготной очереди и живет в комнате площадью 10 квадратов.
Была, уже подошла очередь у нее льготная. А ее из 12 номера переставили на 16. Она получает 2500 рублей. Может ли она себе приобрести квартиру?
Обнадеженная предыдущим телемостом с президентом, когда одна лишь фраза Владимира Путина заставила ставропольского губернатора за неделю построить в селе водопровод, жители края активно звонили, писали и слали в Москву СМС-сообщения. Пенсионеры жаловались на низкий уровень жизни и коммунальные проблемы.
Я ему задала этот вопрос, как можно прожить на пенсию в 1450 рублей.
У нас в подвале течет канализация. Ходим уже 5 лет и ничего не делают. Фучика 4, корпус 1, Кожевникова Римма Дмитриевна.
Насчет трущоб. Потому что мы живем в трущобе, уже валится. Хотелось бы знать, когда этими домами займутся. В центре города, напротив галереи. Ну просто стыдно вообще за город.
Когда жизнь будет лучше. Моих родителей жили вот так, как мы живем плохо. Родители живут плохо, и мы живем плохо, и детям достается такое же. Одни только обещания.
Молодежь волновали перспективы и будущее страны.
Будущая судьба России как державы, независимая, как великая держава. И что для этого нужно сделать? Ну, это комплекс экономических мер, военно-политических и так далее.
Ну, конечно, вопросы молодежи интересуют. По трудоустройству, получению жилья, потому что перспектив очень мало.
Когда в стране поднимется прожиточный минимум?
Да, когда будут больше платить.
Как можно вообще, Путин вообще понимает, как можно прокормить ребенка на 70 рублей детских, или сколько они там, 100 сейчас рублей? Это просто нереально.
Многие рассказывали о своих проблемах, не сдерживая слез.
Я проработала почти 40 лет и заработала пенсию 1915 рублей. Мы открывали пансионат Береговой, Машук санаторий, родник. Носили эти тяжести. Сейчас мне операция вот предстоит. Ну почему я, проработав столько лет, так много лет, я должна вот ждать, когда мне дети помогут, да?
Чтобы быстрее умереть из-за такого обеспечения, такой жизни. Я 46 лет проработала,
А минимальная пенсия на 3000 я могу жить? Нет.
Согласно опросу, из тех пятигорчан, кто следил за выступлением президента, большинство оценили его со знаком «плюс» и надеются, что если не сам глава государства, то его помощники решат их проблемы.
С одной стороны, в принципе, надежды оправдались, а с другой стороны, были некоторые такие половинчатые ответы у президента. Ну, видно, что, ну, даже иногда признаю, что в некоторых моментах даже власть сегодняшняя бессильна. В вопросе коррупции, в вопросе криминала и так далее. А что делать, неизвестно. Тут надо систему менять. Новостями должна быть здоровая система, политическая, экономическая.
Он не прочтет, но у него же много помощников. Я думаю, что сделают вывод.
Но нет, не надеюсь, потому что 2 миллиона с лишним слишком много.
Ну, если он разберется, кто его знает. Но ведь все делается на местах. Но ему же ведь и Путин не все докладывает, между нами говоря. Вот что сделал Васильев? Распродал. Предыдущий у нас был мэр города Васильев, а теперь он в Москве, в Думе чем-то заведует.
Отследить статистику вопросов, поступивших в адрес президента от жителей Ставропольского края, на этот раз не удалось. Их не публиковали в открытом доступе. Остается надеяться на сообщения пресс-службы губернатора и правительства Ставропольского края, проанализировавших президентскую почту во время предыдущего телемоста и сообщивших, что ряд проблем на местах были решены. Надеются на это и жители маленького курортного Пятигорска.
Все-таки 2 миллиона 500 тысяч – это очень большое количество людей обратилось. Надо вывод сделать Путину, что страна стонет от всего беспредела. Мы испытываем все это на своей шкуре.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
Мы на выселках. Мы выброшены нашим правительством. Сказали, следующего года откажут в школах детям. Ездят в школу на автобусе. Не соответствует никаким параметрам. Не дай бог, какая аварийная ситуация, они там все подавятся.
В поселке Косыревка, где проживает 1200 человек, нет общеобразовательной школы, детского сада, магазинов. Чтобы добраться до ближайшей больницы, школы или работы, людям приходится преодолевать от 10 до 20 километров. Небольшой рейсовый автобус едва вмещает всех желающих. Стоимость проезда для взрослого и ребенка в город и обратно составляет от 15 до 18 рублей. Проездные и льготные билеты по маршруту номер 179 Липецк-Косыревка не предусмотрены. О своих проблемах рассказывают жители поселка.
С нашей пропиской детей в садик не берут.
Ребенок ездит в город на 19 микрорайон. Платим полностью проезд 8,60. 18 рублей мне надо отдать каждый день ему на дорогу. С 5 класса у нас начинают дети ездить в город. Не успеваем с этим, с нашим автобусом. Мы бежим до 35-го автобуса. 1,5 километра. Пешеходной дороги нет. Бежим по трассе.
По поводу автобусного сообщения между поселком и городом, жители неоднократно обращались в департамент городского и областного управления транспортом. С просьбой разъяснить ситуацию, я обратился к заместителю начальника управления транспортом Липецкой области. Говорит Сергей Малинин. Запись по телефону.
Там не планируется, там нет устойчивого пассажиропотока. То, что касается льготных вопросов, это не черта город, городские проездные документы там не есть. Почему водители должны бесплатно проводить, на каком основании? Всех детей в области датировать не будут.
Особенные неудобства испытывают семьи, проживающие на окраине Косыревки, в микрорайоне городского типа по улице Новая. Дворы пятиэтажек, построенные несколько лет назад, должны были стать новым микрорайоном Липецка. Однако этого не произошло. Дворы не имеют ни дорог, ни тротуаров, ни детских площадок, ни освещения. В квартирах нет горячей воды, в подвалах комары, неприятный запах и постоянно выходящие из строя коммуникации.
Проблема у меня с водой, с горячей. Я вызываю машину и плачу за это, чтобы мне прочистили эту трубу. И бесполезно.
Здесь заменить нужно 150-200 метров труб. Это не может решить ни городская власть, ни районная власть, ни областная.
Канализация, антисанитария, подвал, там все течет.
Магазин, его строили проект микрорайона с детским садом, со школой, магазины. Этот магазин недостроенный, так его и бросили. И на протяжении 8 лет тут никто и не появляется.
Молодежь у нас вся в подъезде, а пойти некуда.
Поселок выкинули из черты города без опроса, без учета мнения проживающих здесь.
Дороги, болото, даже летом жару не высыхает. И дорогу никто не собирается делать.
Говорит Николай Дронов, глава Косыревской администрации.
Нам передали полномочия, но к этим полномочиям 0 целых денежек. Ни на строительство дорог, инженерной сети коммуникации, электроосвещение. Мы должны свой бюджет пополнять с налогов за земли, с предприятий, организаций, которые находятся на территории. Будут деньги, будет решаться вопрос.
На вопрос, каким образом будут решены жилищно-коммунальные проблемы жителей недостроенного микрорайона улицы Новая, отвечает начальник городской муниципальной управляющей компании Александр Игнатьев.
Котельные сделали новые, поставили современное оборудование, химодочистку при строительстве не учли. Химочищенную воду завозят. Поэтому в результате неправильной, неграмотной эксплуатации большие отложения. Необходимо сделать там химодочистку, тогда проблемы все эти будут закрыты. Там со временем все наладится, все будет так же, как и в городе.
Жители поселка настроены решительно, и если власти не решат все проблемы, они устроят акцию протеста.
Выходить на дорогу, перекрывать трассу Елецкую или Орловскую, а потом посмотрим и Воронежскую перекроем. Вот на том мосту.
Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
В эфире Нижний Новгород, Лира Валеева. В Нижнем Новгороде милиция задержала двух школьников и одного студента, которых подозревают в нападении на малазийца. Иностранец учится на первом курсе Нижегородской государственной медицинской академии. Поздно вечером, когда он шел из продуктового магазина, на него напали трое нижегородцев. Двое из них оказались 11-классниками, им нет еще 18 лет. А третий учится в строительном техникуме. Возможно, это было всего лишь ограбление. Нападавшие не выкрикивали националистических лозунгов, не били малазийца. Они отняли у него 2000 рублей, а потом выстрелили в него из газового пистолета. Но в любом случае этот малазиец попадет в список иностранцев, которые пострадали от рук нижегородцев. В Нижнем Новгороде уже нападали на африканцев, турок, сирийцев, таджиков, азербайджанцев, армян и корейцев. Грузины в это число не попали, но и у них прибавилось проблем. Милиционеры спрашивали у них паспорта, приходили с проверками в их фирмы. Некоторых грузин уже выслали из Нижегородской области. Так что теперь, как сетует Махмур Мцыканян, единственный способ общения с родственниками – это телефон. Для нее электронная почта и СМС – дело не совсем привычное. А главное, она не понимает, за что их поставили в такие условия.
Хоть один бы грузинка или грузин бы сказал, не хотим с Россией. И такого нет. Они все хотят с Россией жить, как раньше. Все об этом и мечтают. Мечтает там Грузия, мечтает опять оказаться лет на 15, как со всеми жили.
Сама Махмур не грузинка, а армянка, но ее брат женился на грузинке и уехал жить на ее родину. А Махмур получил российское гражданство, так что ухудшившиеся отношения между двумя странами коснулись не только россиян и грузин. У евреев, живущих в Нижнем Новгороде, была своя главная боль, но с ней, похоже, удалось справиться. После резни в московской синагоге возле Нижегородской выставили пост милиции. На это здание нападали уже не один раз, поэтому дополнительная охрана оказалась совсем не лишней. А после событий в карельском городе Кондопога в Нижнем Новгороде появилась листовка, претендующая на знание того, как все было на самом деле. Ее выпустила тиражом 500 экземпляров группа нижегородцев. По крайней мере, так было сказано в самой листовке. Одна из них попала в руки студента филологического факультета Алексея Головенко.
В этой листовке описаны мнения некой группы граждан, которые говорят о событиях в Кондопоге. Говорят о том, что погромы были инициированы именно чеченской стороной.
В книжных магазинах Нижнего Новгорода уже не купишь «Майн Кампф» или «Протокол». Школы сионских мудрецов. Их туда не привозят уже несколько лет. В издательствах это объясняют тем, что больше не выпускают националистическую литературу. Но спрос есть, поэтому на рынках по-прежнему можно купить все, что угодно. Из книжного магазина вас наверняка отправят именно туда. Так кого же называть националистом номер один в Нижнем Новгороде? Исполнительный директор Нижегородского общества российско-чеченской дружбы Станислав Дмитриевский считает, что эту славу областной прокурор Владимир Демидов хочет навязать ему.
Других чеченских организаций на городе нет. Протоколы сионских мудрецов у нас на книжных лотках не продаются на центральной площади. Все нормально у нас. Толерантность в Нижнем Новгороде. Скинхедов у нас, видимо, тоже нет.
Суд решил закрыть общество российско-чеченской дружбы. Еще раньше, в феврале, Дмитриевского признали виновным в разжигании межнациональной вражды. Ему дали условный срок и запретили заниматься правозащитной деятельностью. Если кто-то и верил, что после этого в Нижнем Новгороде ситуация с толерантностью улучшится, то, думаю, теперь он разочарован. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
В эфире Волгоград, Оксана Загребнева.
Очень сильно заболело горло, поднялась температура, я пришла к лору, пришлось отсидеть в очереди 2.5 часа. Врач меня посмотрела, после того, как я у нее попросила больничный, она сказала, какой больничный? Мы по пятницам больничный не даем.
Эту историю на днях рассказала мне моя коллега. Когда речь заходит о здоровье, у каждого из нас находится неприятная история, связанная с людьми в белых халатах. Зачастую мы оправдываем их, мол, зарплаты у них маленькие. У пенсионерки Веры Ефимовны тоже доходы всего 3000 в месяц. Попав в 25-ю клиническую больницу на Семи Ветрах, она рассчитывала на бесплатное лечение по полису, однако на деле все вышло иначе.
Сразу говорят, питание у нас платное, это не подлежит обсуждению. Сначала вроде бы меня сильно не ругали, что я не стала платить за питание. После этого они стали упорно ходить и требовать. Посылают врача. Я говорю, я не хочу питаться. Мне не нравится ваша кухня. Во-вторых, это очень дорого. В какой-то степени от меня отстали.
Кроме того, врачи поставили пациентку перед фактом. Она должна оплатить лекарства на сумму в 1500 рублей, заключив при этом договор добровольного страхования с фирмой, которая тут же при больнице и работала. При этом 25% фирма оставляет себе.
Я им на обратной стороне их договора написала, что я категорически не согласна с подобным положением вещей, что у меня есть своя страховая компания. После выписки мы обратились трое к уполномоченному по правам человека, и я обратилась в свою страховую компанию «Капитал». И оказалось, что все за копейки с меня взяли необоснованно.
Выписанное лекарство Вера Ефимовна должна была получить бесплатно. Оно входит в перечень медикаментов, оплачиваемых фондом обязательного медицинского страхования. После вмешательства уполномоченного по правам человека деньги пенсионерки вернули, а деятельность страховой фирмы при больнице на сегодня приостановлена. После выписки Вера Ефимовна пожаловалась на поведение медиков в областной комитет по здравоохранению и получила ответ. На виновных наложено дисциплинарное взыскание. Данный случай обсудили на собрании коллектива больницы. Между тем, по официальной статистике, Волгоград входит в десятку лучших городов по реализации нацпроекта «Здоровье». Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Осенью в Белкинском парке на окраине Обнинска тишина стоит такая, что слышно только, как листва шуршит под ногами.
Я открыла для себя этот парк совсем недавно. Пришла сюда и ахнула, потому что совершенно не ожидала, что здесь такая красота. И бесплатно вход. Мой ребенок здесь спит отлично. Нигде так не спит. Ни бультерьеров, ни алкашей. Отличный парк.
Недавно же бывшая дворянская усадьба Белкина была в полном запустении. Судьба ее такова. 230 лет назад поместье купил граф Воронцов, построил здесь большой трехэтажный дом, церковь, разбил парк на трех насыпных террасах. А самое диковинное – устроил каскадные пруды. 6 искусственных водоемов располагались на разных уровнях, и вода переливалась из одного пруда в другой. Потом усадьбу купили родственники Пушкина Бутурлины, а в конце 19 века она досталась графу Обнинскому, который водил дружбу со многими деятелями искусства. В Белкине пел Шаляпин, сочинял стихи Брюсов, писали картины Левитан и Кончаловский. После революции ухаживать за усадьбой стало некому. Крестьяне разрушили дамбы каскадных прудов, в господском доме устроили коммунальные квартиры. Особенно пострадал парк в годы войны. В Белкине дислоцировался учебный саперный полк, и на территории парка солдат учили рыть блиндажи и траншеи. К концу советской власти стены особняка треснули, парк превратился в лес. А 4 года назад группа обнинских бизнесменов учредила фонд Белкина, который начал возрождение усадьбы. Сначала вырубили лишние деревья и посадили новые, посеяли газон, вычистили водоемы, а в этом году выполнили самую трудоемкую работу. Восстановили каскад прудов, и теперь вода, как в 18 веке, переливается из одного пруда в другой. На эти работы фонд потратил 15 миллионов рублей. Для чего вам это нужно? Спросили мы у президента фонда Белкина, бизнесмена Олега Ясинского.
Это мое хобби, это мой интерес, это часть моей жизни. И мне очень приятно то, что вот мы смогли восстановить уникальный парковый ансамбль 18 века. И этим пользуются все жители нашего города в равной степени. Понимаете, должно быть в обществе какие-то такие положения, что должно быть что-то и для всех. Не то, что для богатых. Вот именно проект усадьбы Белкина, он для всех. И это приносит нам всем моральное удовлетворение.
Правда, скептики подозревают фонд в том, что усадьба нужна бизнесменам, чтобы разместить в ней доходные заведения. Олег Ясинский с обидой в голосе парирует.
Как вы представляете, как можно в усадьбе 18 века разместить и горные заведения, развлекательные заведения? Не для этого мы ее восстанавливаем.
Самой большой проблемой фонда было получить Белкинскую усадьбу в аренду. 4 года бизнесмены добивались этого от властей Боровского района, на территории которого располагается Белкино. И на днях чиновники, убедившись, что от фонда нет ничего, кроме пользы, пошли бизнесменам навстречу.
Смогли оформить документы. Сейчас Боровский район передал всю территорию и постройки усадьбы Белкина фонду сроком на 20 лет для восстановления усадебного комплекса. Мы считаем это большим своим достижением, потому что иначе судьба всех остальных усадеб Калужской области, они просто уходят с молотка на продажу и уходят в частное владение. Усадьба Белкина это миновала, она остается государственной собственностью, просто арендаторами является наш фонд. Фонд не имеет права быть собственником, потому что по положению о фондах, все, что принадлежит фонду, когда фонд распускается, переходит, опять же, в собственность государства. Поэтому вот на ближайшие 20 лет все жители города Обнинска, Боровского района могут быть спокойны, что никто захватить эти заповедные места не сможет.
Самые тяжелые работы впереди. Предстоит восстановить господский дом, от которого остались только лопнувшие вдоль стены. Скорее всего, руины придется разобрать и на их месте построить точную копию особняка. Цена вопроса – 30 миллионов рублей.
По нашим планам, в господском трехэтажном доме должна быть картинная галерея. Во флигелях, которых сейчас нет и которые разрушены, там должны быть экспозиции усадьбы 18 века. На крокетной площадке... Вот видели перед домом крокетная площадка, она какая-то была в 18 веке, так ее и восстановили. Будет фонтан. Также еще будут докуплены скульптуры.
В следующем году в парке установят памятник Пушкину. Об этом договорилась с фондом Белкина председатель Обнинского пушкинского общества Лилия Абрамычева.
Белкина и Пушкин неразрывно связаны. Мы считаем, что история, может быть, поправит нас, но повести Белкина названы не случайно. Нам сам Бог велел поставить здесь вот памятник Пушкину.
Белкинский парк общедоступный, но в нем запрещено выгуливать собак, пить спиртное, сжечь костры. За порядком наблюдает местная казачья дружина. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Тысячи людей более чем в 10 регионах России отравились суррогатным алкоголем за последние дни. Более 100 умерли. Самая тяжелая ситуация сложилась в Пермском крае, Амурской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской и Псковской областях. В ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации. На учредительном съезде в Москве сегодня объединяются Российская партия жизни, Родина и Российская партия пенсионеров. Около 50 депортированных из России граждан Грузии в субботу доставят на родину гуманитарным рейсом. Об этом сообщил журналистам президент компании Национальной авиалинии Грузии Георгий Кодуа. В пригородах Парижа, где живут в основном выходцы из стран Северной Африки, за последнюю неделю были сожжены 5 автобусов. Год назад во Франции происходили массовые уличные беспорядки. Волнения начались после гибели 2 подростков, убегавших от полиции в пригороде Клиши-Субуа. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что на территории Соединенных Штатов пытки не применяются. Заявление Буша прозвучало после того, как вице-президент США Дик Чейни не исключил, что для получения показаний вполне допустимо помещать подозреваемых в терроризме под воду. В мексиканском городе Оаксака убит американский журналист, несколько человек ранено. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по манифестантам, требовавшим отставки местного губернатора. В Москве при пожаре в жилом доме, по предварительным данным, погибли 2 человека, 13 человек пожарным удалось спасти. В Партизанске Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с отсутствием тепла и водоснабжения. В Калужской области сегодня начинается строительство завода «Фольксваген».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Парень увольнялся, как говорится по-простому, сделал отладину, купил где-то спирта, иногда дешевого, ну поставил. Нас много было, ну там пускай по 150, ну по 200 грамм.
Юрий попал в городскую больницу, когда понял, что заболел желтухой. После проводов уволившегося коллеги, через несколько дней у Юрия пожелтели белки глаз, и кожа стала необычно желтого цвета. В больнице ему поставили диагноз – токсический гепатит. Это один из самых благополучных пациентов в больнице. У большинства нет работы, а у некоторых и дома. Гастроэнтерологическое отделение Псковской городской больницы оказалось переполненным в течение нескольких дней. Уже даже в коридорах нет мест. Больным с другими заболеваниями приходится отказывать в плановой госпитализации. Сейчас в отделении только больные токсическим гепатитом, причем в тяжелой и средней степени тяжести, говорит врач Игорь Александрович.
В результате этих тяжелых отравлений развивается гибель печеночных клеток, печень теряет свои функции, функцию выделения шлаков, функцию кроветворения, нарастает интоксикация. Пациенты находятся в состоянии фактически недостаточности нескольких органов и систем. Страдает функция дыхания, головного мозга.
Лекарства на стульях, койки в коридоре. Отделение переполнено, заполняются места в соседних отделениях. Заболевание практически не поддается лечению, говорит врач Татьяна Семенова.
Больные, к сожалению, меньше не становятся. Необходимо отметить то, что они все плохо поддаются терапии. Заболевания достаточно серьезные. Прогноз очень плохой. Заболевание перейдет в хронический гепатит. Сохраняется непосредственная угроза для жизни.
Ежедневные поступления в больницу до 8 человек. Одновременно с лечением пострадавших в Пскове идет расследование каждого случая отравления. Какое вещество послужило причиной массового отравления, уже известно, говорит следователь Николай Иванов.
В основном спирт обычный, предназначен для различных целей технических, там, для омывания стекол, для автомашин, так называемая «Максимка».
Милиция за несколько дней конфисковала около 2 тонн суррогата. Заведены уголовные дела, но найти главный источник пока не удается. Желтые люди ходят по городу, и не заметить их теперь невозможно. Псковичи сообщают о них на горячую телефонную линию в мэрию или милицию. У палатки, принимающей стеклотару, парочка пьяных людей с желтым цветом кожи пытается сдать пустые бутылки. К ним подходит сотрудник милиции.
Вы понимаете, что это от спирта, от всей алкогольной продукции некачественное происходит? Продолжайте все равно пить.
За несколько пустых бутылок дают 20 рублей. Столько стоит суррогатный напиток. 25 тысяч рублей стоит лечение одного больного токсическим гепатитом областному бюджету. Но результатов работы медики не видят. Оперативники ищут суррогат каждый день, говорит Николай Иванов.
По городу Пскову это впервые мы сталкиваемся с такими симптомами. Таких отравлений не было. Это спиртосодержащая жидкость, которая предназначена для технических целей. В нем присутствуют добавки химические. Ядовитые. Эта продукция у нас производится на многих заводах. Но проблема еще в том, что основная категория людей, которые торгуют спиртом и его покупают, это малоимущие люди, которым те, кто продает, не хватает денег для того, чтобы прожить, а те, кто покупает, им не хватает деньги на то, чтобы выпить. Пункты торговли закрыть невозможно будет, наверное, до тех пор, пока сами люди не повернутся к этой проблеме лицом и сами, чтобы перестали употреблять эту жидкость.
Тем временем в Псковской области токсическим гепатитом заболели около 450 человек. 16 от отравления умерли. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Почему начали с нас сбивать?
бедных, которым детей нечем кормить.
Вот так реагируют рыночные торговцы столицы Мордовии на начавшуюся крупномасштабную милицейскую проверку их торговых точек. Проводит ее управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. На этот раз предметом интереса мордовских стражей порядка стали не диски и компьютерные программы, а товары ширпотреба, одежда и обувь. Сотрудники внутренних дел в массовом порядке изымали образцы одежды для отправки на экспертизу.
Проводится проверка потребительского рынка на предмет контрафактной продукции, продажа. Значит, будут изъяты образцы, проведена экспертиза, в дальнейшем будет уведомлен, у кого изъято.
Только на центральном рынке Саранска для проверки была изъята одежда на сумму более 70 тысяч рублей. Были закрыты и два частных спортивных магазинчика. Из них было изъято обуви и одежды общей стоимостью 200 тысяч. Действия сотрудников милиции вызвали возмущение рыночных торговцев. Поминали недобрым словом и самих милиционеров, и правительства, и депутатов. Для того, чтобы снизить напряжение, на место проведения проверки был вынужден приехать начальник Ленинского райотдела милиции Виктор Гладунов.
Идут проверки на рынках, в магазинах, в мелких, оптовых, торговых точках. Параллельно идет. Насколько возможно сотрудников милиции направить на эти торговые точки?
Вообще-то милицейская акция походила больше на кавалерийскую атаку. Наскочили, позакрывали торговые точки, жаловались предприниматели.
Ну так же нельзя относиться к народу, это же люди, их нужно уважать, людей. Ну не так вот взяли, вот хлыстнули, побежали вот туда. Давайте здесь проверим. Вы прекрасно знаете систему работы рынков.
Лишь через час после начала проверки от одной из сотрудниц республиканского МВД люди получили более-менее внятное объяснение, что же делает милиция.
Данные предприниматели торгуют без документов, то есть без соответствующих документов. Нет договоров заключенных с производителями Nike, Адидас, Пума.
Свое недовольство милицейской акции высказывали покупатели, пришедшие на рынок. В знак протеста местные торговцы могут прекратить работу, лишив тем самым сотни горожан возможности покупать товары по приемлемым ценам.
Мы не в состоянии купить настоящий Адидас. У нас таких денег и зарплат не позволяет.
Сейчас Мордовия занимает одно из последних мест среди регионов Приволжского федерального округа по уровню заработной платы. Около трети населения республики находится за чертой бедности. Именно поэтому жители республики предпочитают делать покупки на рынках, где стоимость товаров относительно невелика.
И везем сюда тот товар, который подешевле, который способен нас покупить, да, простой человек нашего города.
Саранские торговцы закупают спортивную одежду в Москве оптом. Делают это не нелегально, а имеют на руках все необходимые документы купли-продажи. И если проводить проверку на предмет того, являются ли эти спортивные костюмы и кроссовки поддельными или нет, так именно в столице у наших поставщиков, говорят люди, выяснить, откуда они получают товар, есть ли лицензия. Впрочем, большинство предпринимателей полагают, что действия мордовской милиции по выявлению контрафакта – элементарный заказ. Накануне проверок в Саранске рядом с центральным рынком был открыт фирменный магазин спортивной одежды с заоблачными, по общему мнению горожан, ценами. Таким образом, если торговля дешевыми товарами на рынке стараниями милиции будет свернута, то у жителей столицы Мордовии, в том числе и у проводящих проверки милиционеров, почти не останется альтернативы, где покупать костюмы, футболки и кроссовки. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Светочка, там что с чайником? Посмотри.
Я выключила.
Ну, идемте, чай попьем.
Приглашаю всех за стол Ольга Чистякова. Она глава большой семьи, дедушка, средняя дочь с ребенком, брат. А начинается наше знакомство со среднего поколения.
Вот моя дочка Маша. Это моя родная дочка. Света, дочка, уже 8 лет живет у меня. Уже стала для меня тоже как родная дочка. Ян и Вера, дети моей сестры, которые жили в Ташкенте. Она должна была переехать сюда, но случилось так, что она заболела и умерла. Ян, он у меня уже 4 года, 5-й год здесь живет. Вера только 2-й год.
Из Узбекистана Яна и Веру Ольга Чистякова забрала к себе. Правда, возникла одна проблема. В принципе, брат и сестра Калениковы сегодня в Оренбурге нелегалы. Им нельзя присвоить статус вынужденных переселенцев. Сначала нужно там, в Узбекистане, по последнему месту жительства оформить опекунство. Вера ждет ведет свои документы уже больше года. У Яна все сложнее. Отец, которого Ян никогда в жизни не видел, официально должен от сына отказаться. Но только где он, папа Николай Акимович Колеников? В Узбекистане поиск родителей услуга платная, продолжает Ольга Чистякова.
Нужно выслать $100, чтобы его найти. Ну, у меня сейчас вот... Воспитывая такую большую семью, просто нету этих $100. Потому что если я сейчас отниму от семьи $100, мне их ни одевать, ни обувать, ни кормить не на что будет. Ну, Яну еще мне удалось немножко по доверенности. Выдали ему страховой полис. Если приходится обращаться в больницу, то его принимают бесплатно. Веру не принимают нигде. Надо платить деньги. Деньги большие, конечно, у нас за одну прививку, чтобы сделать, надо 100 с лишним рублей заплатить. Вот, и остались у них только одни свидетельства о смерти и родине.
Сейчас Ольга Чистякова пишет письма в Москву, в Красный Крест и посольство Узбекистана. Надеется, что там помогут получить Яну паспорт. Неважно, узбекский или российский. Ян уже 17 лет, он заканчивает 10 класс.
Ну, это, конечно, было сложно. Из друзей никого нет. Ну, в школе там начали общаться с одноклассниками. Нормально, вроде привык. Трудностей не возникало.
В этом году летом он у нас работал. По крайней мере, сам себя одел, обул и еще помог немножко сестренку. В пряничном цеху пряники делал.
Вера, Света и Маша, родная дочь Ольги Чистяковой, учатся в одном классе. Между собой они считают себя сестрами, говорит Маша Чистякова.
Сейчас веселее. Чем если бы была бы одна, было бы скучно. Сэра интересно, Саня интересно. Ну, я хожу на танцы, забаву в школу бесплатно. Хожу 3 дня
в неделю. Вера еще никак не адаптируется, она не может выбрать себе программу. Да. Свет у нас в прошлом году посещала кружок зероплетения. Времени не хватает вот, сидеть заниматься, потому что нужно и убираться. Это такой большой коллектив надо. Мы сразу садимся, если кушать 8 человек, это надо 8 тарелок помыть потом, 8 бокальчиков. 8 ложечек, спасибо. Да и приготовить надо. Кстати, посмотри, там, наверное, картошка готова. А выключила, молодец.
Дом у Чистяковых небольшой. Когда заходишь, удивляешься, как же тут вообще все умещается.
Так, умещаемся. Здесь там кровать, тут кровать, тут кровать, тут кровать, там кровать, одни кровати кругом.
Все размещаются, никто не валяется на улице.
Говорит дедушка Михаил.
Не замучили вас эти внуки?
Я без них скучаю. Взрослые стали, считаю. А вот маленькую, вот, лежала в больнице и скучно без нее. Как она там одна?
Сама Ольга Чистякова имеет небольшую торговую точку, плюс огород, с него и кормится, с него и доход небольшой, плюс дедушкина пенсия и Светина пособие. Администрация школы номер 25 города Оренбурга помогает. Бесплатное питание, летний лагерь, почти все учебники. Есть еще коллеги по работе и бывшие одноклассники, продолжает Ольга Михайловна.
Мир не без добрых людей, конечно. Так что есть люди отзывчивые, очень много осуждают. Зачем ты их набрала? Зачем они тебе нужны? Ну как их, ну куда их денешь? Ну они же дети. Мне кажется, в детском доме это нет.
Трое своих детей и трое приемных. Папа, брат, двое внуков. На личную жизнь времени не хватает, восклицает Ольга Чистякова. И добавляет, ну может быть, когда на пенсию выйду, тогда и собой займусь. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. У Самарской губернии появился собственный гимн. После творческого конкурса, продолжавшегося больше 2 лет, 17 октября удалось определить лучший вариант гимна Самарской области. Если губернским чиновникам гимн понравился сразу, то представители творческой интеллигенции высказали претензии к главной песне региона. Музыкальный строй гимна Самарской области копирует гимн Александрова, который ассоциируется с коммунистической эпохой, считает член конкурсной комиссии, дирижер Самарского театра оперы и балета Борис Бенкогенов.
Во-первых, с кварта начинается, еще бы добавить еще 7-й ступени, все, и будет гимн Советского Союза.
Для простых самарцев главным был не сам факт создания гимна губернии и даже не вопрос его совершенства. Горожане возмущены, что 2 года чиновники тратили деньги налогоплательщиков на финансирование творческого конкурса по созданию гимна. Всего было израсходовано 300 тысяч рублей, говорит педагог музыкальной школы Олег Васильев.
Гимн, я думаю, это лишний затрат. Вот эти расходы, они, конечно, не будут из своего кармана брать, потому что им это не надо. Чиновники привыкли тратить деньги на все ненужные лишних затрат. Лучше бы тратили деньги на нужные вещи. Я думаю, за эти деньги лучше бы надо было сделать зарплату и дороги наши в Самарской области. Это вообще никуда не годятся. Да и грязь везде. Вот на это надо было и пускать деньги.
Гимн Самарской губернии – очередная игра чиновников, которые вместо того, чтобы обратить внимание на насущные проблемы, вроде благоустройства детских площадок или помощи малоимущим, устраивают конкурс на лучший гимн, считает Олеся Алексеенко.
Ну, я считаю, что это неуместно было совершенно. Денег не хватает ни учителям, ни кому. Вот у меня мама получает зарплату 3000, у нас 4 человека в семье, денег вообще не хватает. Очень плохо, что чиновники тратят деньги на такую фигню, как принятие гимна самарский, когда не хватает денег ни учителям, ни кому.
С этим мнением согласен самарец Алексей Пчелкин.
Такой наш менталитет, такой вот, что-то делать не так обязательно нужно.
Возможно, что 300 тысяч рублей, потраченные на конкурс по созданию гимна, в сравнении с областным бюджетом, не так велики. Но это вовсе не означает, что чиновники должны тратить деньги налогоплательщиков на создание помпезных гимнов, говорит Анна Светлова.
Это, конечно, неоправданная сумма на такое мероприятие. Я думаю, наверное, если бы мы даже в школах где-то или просто среди студентов объявили такой конкурс, мне кажется, это было бы бесплатно и за другие суммы все это сделано. Жалко, конечно, деньги тратятся народные, то, что у нас подъезды ужасные, и улицы, и транспорт не самый лучший. Вот, наверное, это не от хорошей жизни.
Самарский поэт Михаил Авдеев считает, что еще с прошлого века существует действительно народный гимн Самарской губернии.
Вот была песня, мы не знаем автора, «Самара городок». Текст довольно простой, но его поют люди, и Волжский хор пел, и другие коллективы, и народ поет. То есть люди это знают. Вот это написано талантливо, от души.
Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинской области льготники федерального значения из города Озерска, известного как город Атомщиков, в окрестностях которого находится химкомбинат «Маяк», добиваются того, чтобы им позволили лечиться в том санатории, к которому они привыкли. Речь идет о санатории «Дальняя дача». Пожилые люди, среди которых и профбольные, и ликвидаторы аварии на маяке 1957 года, не просто капризничают, а объясняют, что не могут ездить в другие санатории, которые им предлагают в фонде социального страхования, по состоянию здоровья. Далеко это для пожилых людей, говорит Геннадий Лилюк, председатель Совета профбольных производственного объединения «Маяк».
Исторически уже сложилось так, что даже первые жители города, которых завозили из других регионов, проводили месяц-два на дальней даче, как бы в карантине перед тем, как заехать в город Челябинск-Сора. Но с самого начала, уже в 2005 году, количество путевок на дальнюю дачу резко сократилось. Дело еще в том, что в городе раньше было три возможности подлечиться и отдохнуть. Это санаторий «Дальняя дача», это санаторий «Сунгуль» и это санаторий профилакторий ПО «Маяк». Но с введением 122-го закона два санатория отпали. Остался только санаторий «Дальняя дача». Учитывая то, что ликвидаторы нашего города – это в основном люди за 70, конечно, ехать куда-то перекладными в другие отдаленные санатории, конечно, не хотелось бы.
Жаловаться бесполезно. С введением закона о монетизации льгот жизнь изменилась настолько резко, что пожилые люди не могут понять, что происходит. Те санатории, к которым они привыкли, теперь не принимают льготников, не участвуют в конкурсах или не выигрывают их. В частности, в этом году «Дальняя дача» не участвовала в конкурсе на лечение профбольных, а в конкурсе на обслуживание льготников федерального значения выиграло всего 300 мест. Это на всю Челябинскую область, а не на ближайшие города, в которых живут атомщики. И, конечно, всем мест в этом санатории не хватает. Вот как комментирует ситуацию вокруг дальней дачи и озерчан руководитель регионального фонда социального страхования Едвига Соколова.
Для нас безразлично, где она находится и в чьей собственности здравница в данном случае находится. Она выступала как юридическое лицо и выиграла 300 путевок на 2006 год. Эти путевки распределяются в регионе в зависимости от сроков подачи заявления. Вне зависимости, кто Озерск, Магнитогорск, Челябинск или Златоуст, если люди по очереди, у них подошла очередь, мы обязаны им предложить все те путевки, которые у нас имеются на этот период. Поэтому все 300 путевок, в зависимости от графика, который нам предоставила эта здравница, распределялись по области в соответствии с очередностью полностью по территории. Очередность составляется в целом по региону, а не по конкретно Озерску или по конкретно по Челябинску или Златоусту.
Однако люди не хотят понять то, что закон в этом случае, увы, не на стороне стариков. Нина Русакова из общественной организации атомщиков-ликвидаторов «Маяк-57» отказывается понимать, что закон заставляет ее в возрасте 75 лет ехать в другой район Челябинской области, чтобы поправить здоровье.
Но что такое регион Челябинская область? Это, наверное, больше, чем территория Франции. Это вот, представляете, нам садиться на автобус, ехать до Челябинска, там где-то ждать какой-то пересадки, потом ехать там в Курочкино, в Зеленую горку. Я не очень помню, как это санаторий называется. Но ведь это даже вот пожилому человеку какую-то там нужно одежду с собой нести. Это просто, я считаю, просто не учитывать человеческий фактор.
Предъявляют пожилые люди претензии к тому, что даже в другие санатории во второй половине года путевки уже не достать. Они надеялись, что ближе к осени появятся места в дальней даче. Прогадали, и теперь поняли, что останутся в этом году вообще без санаторного лечения, говорит Нина Русакова.
Нам этих путевок, по сути дела, на дальнюю дачу в этом году дали всего 65 штук. Когда в прошлом году нам давали 217 путевок, и то было недостаточно. А сейчас получается, что эти путевки на дальнюю дачу были предоставлены в первой половине года, примерно по 20 штук. На вторую половину года нет ни одной путевки. Люди рассчитывали на то, что во второй половине года все-таки путевки на дальнюю дачу появятся. А сейчас, вот уже по завершению года, уже путевок нет не только на дальнюю дачу, а нет и в другие санатории.
На эту претензию фонд социального страхования отвечает, что на регион в этом году было выделено 12,5 тысяч льготных путевок, а желающих примерно на 30% больше. Отсюда и очередь, и невозможность попасть в желаемый санаторий, тем более в летний период. Приходится ехать туда, куда пошлют и когда пошлют. А если что-то не устраивает, всегда можно отказаться. Это право пока незыблемо. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Не знаю, можно ли по характеру звука отличить, бьет по барабану женская или мужская рука, но у тех, кого вы только что слышали, после концерта подушечки пальцев и ладони сбиты до мозолей. 7 девушек и ижевчанок в возрасте от 20 и выше сегодня составляют ансамбль «Птица Телубурдо». Марина Санникова, лидер группы о названии.
Это вообще звучало так. Женский вокальный инструментальный ансамбль имени «Птица Телубурдо». Телубурдо – это и есть птица.
Да,
это и был прикол такой, молодежный прикол, да. «Птица Телубурдо», да, это очень было живо. Но в итоге-то мы поняли, что это название очень волшебное, очень классное.
Ансамблю 7 лет. Пока они не могут назвать себя профессионалами, так как все где-то работают.
Мы все занимаемся на своих работах, 8 часов никаких, приходим в репетицию. После трудового рабочего дня. Кто-то дизайнер, кто-то в банке работает, кто-то учится, кто-то психолог, кто-то филолог. Вот я музыкант и Маша Пискунова.
На этой неделе «Птица Телубурдо» представила публике свой новый альбом. Он называется «Время вот». Жанр, в котором работает ансамбль, трудно определить.
Какие-то образцы для вас были, когда вы начинали?
Да. Группа «Зап Мама», «Мэри Дип Монг», хор. Это рок, Боб Дилан, Дэвид Боуи. Я, наверное, настолько уже во всем этом как-то вот завязана, у меня вообще никаких границ нет. Где этника, где не этника. Вот когда идет по-настоящему внутри, это есть этника, наверное. Сердце земли как бы звучит. Главное, чтобы правдиво было, вот и все.
Они поют по-фински, по-английски, по-русски. Но пока лучшие вещи птицы, на мой взгляд, это обработки удмуртского музыкального фольклора. Смыслах, заложенных в названии альбома «Время вот» Маруся Курихина.
Вода,
время, время, которое ведет, хоровод.
Это слово вообще существует в языке в каком-то?
В нашем колобордовском языке. Время.
Удивительная роскошь аранжировок птицы создана благодаря десяткам самых неожиданных и вполне экзотических музыкальных инструментов. Помимо разнокалиберных африканских барабанов, в их арсенале дудочки, флейты, свистульки, сибирский барган, всевозможные колокольчики и бубенцы. Есть даже настоящий южноамериканский посох дождя, шумовой инструмент, создающий звуковой эффект тихого шороха и многое другое. Альбом «Время вот» закольцован как рифмой первым стихом Калевалы. В начале, как эпиграф, его произносит Маруся.
Выйти мне к искушению, получиться говорению, молодые стихи зацарить, стихи спеть, слова во рту мою тают, разговоры выпадают, к языку моему устремляются, к зубам моим.
А в финале «Птица Талабурдо» исполняет его акапелла как смысловой итог целого. «Птица Талабурдо» пока очень скромная гастрольная афиша. 5-6 российских городов да Крым. Дорогу не окупить, с грустью констатирует лидер ансамбля Марина Санникова. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Наша цель в Ираке остается неизменной – это победа.
Французские фирмы отстранены от участия во всех тендерах вооруженных сил Турции.
Верховный суд Израиля постановил, что президент Кацаф обязан в течение недели дать объяснение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никакой альтернативы Калягину на посту председателя Союза театральных деятелей не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.